эфире радиостанция «Юность». Вы слушаете программу «Вечерний курьер». Тридцать лет назад, 11 июля 1958 года, было создано общество «СССР Франция». Движение «За дружбу с нашей страной во Франции» родилось еще в предвоенные годы. В 1945 году была создана ассоциация «Франция-СССР». Мы связались с нашим корреспондентом во Франции Олегом Максименко, и он нам передал вот такой репортаж. Сейчас мы предлагаем вам совершить маленькую экскурсию по Парижу.
Если о знаменитой триумфальной арке, спрятанной, кстати, сейчас в строительные леса из-за реставрационных работ, вы минут пять пройдете по авеню Виктора Гюго, то попадете на площадь с фонтанами. С этой площади, которая также носит имя великого французского писателя, и начинается улица Буассьер, где на особняке под номером 61 вы непременно натолкнетесь взглядом на табличку с надписью «Ассоциация Франция-СССР». Это и будет штаб-квартира французского общества дружбы с нашей страной. Особняк на Буассьер не совсем обычное место в Париже. Шутка ли сказать? Если вы захотите посмотреть программы советского телевидения, то вам будет достаточно только включить телевизионный приемник, и на экранах появятся наши дикторы, и зазвучит русская речь. Специально установленная здесь антенна позволяет напрямую принимать передачи из Останкино. Те, кто знает русский язык, библиотеки ассоциации, могут прочитать все наши центральные газеты и журналы, познакомиться с литературными новинками. Ну и, конечно, не счесть различных встреч, выставок, просмотров советских фильмов, которые регулярно проводятся в здании ассоциации. Словом, в самом центре Парижа есть уголок, придя в который ты оказываешься словно у себя на родине. Явственно ощущается и другое – большой размах в деятельности ассоциации. В самой штаб-квартире работает постоянный штат сотрудников, а ее секции имеются практически в каждом французском департаменте. Более 3 миллионов французов охватывает своей деятельностью ассоциация. Наша перестройка вызывает симпатии в самых различных кругах французской общественности. Возросло и число друзей нашей страны, которые группируются вокруг ассоциации Франция-СССР. Особенно заметен приток в ее ряды молодежи. С этого вопроса по просьбе радиостанции «Юность» я и начал свой разговор с Филиппом Контен-Саза, одним из руководителей ассоциации, ответственным за работу с молодежью.
Demande extrêmement forte en France et en Urss aussi, je crois, d'avoir des contacts avec des jeunes de l'autre pays.
Есть сейчас настоятельная необходимость во Франции, и я думаю, что и в Советском Союзе, как можно больше расширять молодежные контакты, говорит Филипп Контен-Саза. До последнего времени было весьма непросто работать с молодежью. Отсюда и бедность форм обмена. В основном это были поездки делегаций, прежде всего туристических. Но сейчас картина начинает меняться. Усилился приток в наши ряды молодых французов, и мы ищем новые формы работы. Какие? Ну, например, проведение встреч представителей советской и французской молодежи, во время которых в непосредственных дискуссиях обсуждаются самые разные вопросы, начиная с кино, танцев и литературы, и кончая наиболее важными жизненными проблемами. Нам, продолжает Филипп Контен-Саза, представляется важным и развитие таких форм сотрудничества, как встречи молодежи советских и французских городов-побратимов. Мы хотим усилить движение за изучение у нас русского, а у вас французского языков. Для этого планируется организация совместных занятий как в советских школах, так и во французских лицеях. Вынашиваем мы и идею направить Советский Союз на рок-фестиваль в Ленинград группы молодых французских музыкантов, так как считаем, что музыка – это прекрасная возможность для общения, дискуссий и взаимного знакомства. В свою очередь, французская молодежь с большим интересом следит за развитием современной музыки у вас, и мы уже организовали во Франции несколько концертов советских рок-групп, которые прошли с большим успехом. Сейчас, отметил далее Филипп Контен-Саза, когда в Советском Союзе происходят такие важные перемены, и во Франции рушатся стереотипы извращенного представления о вашей стране, французы и в первую очередь молодые люди стремятся как можно больше узнать о вас. И мы своей деятельностью будем максимально способствовать этому. Что касается молодежи, то наши советские коллеги предложили очень интересный проект создания постоянно действующего органа, который бы специально занимался вопросами молодежных обменов. Мы поддерживаем это предложение. Я думаю, что его реализация организация откроет большие возможности для расширения молодежных контактов между обеими странами и станет важным вкладом в дело дальнейшего укрепления советско-французской дружбы. Как мы видим, общество дружбы в обеих странах уделяет работе с молодежью самое пристальное внимание. Идет поиск новых форм, порой самых неожиданных, но неизменно интересных. Вот и сейчас еще одно их начинание только что получило путевку в жизнь. Во французских Альпах начал работу франко-советский строительный отряд. На следующий год такого рода совместная стройка будет осуществлена и в Советском Союзе. Но, как не раз подчеркивал в своем интервью радиостанции «Юность» Филипп Контен-Саза, это только начало. И думается, что впереди у молодежи обеих стран предстоит много интересных встреч и совместных дел.
Французскую тему продолжает Эдит Пиаф. Досье вечернего курьера. Эдит Пиаф. Настоящее имя Эдит Джованна Гасьон. Знаменитая во всем мире французская эстрадная певица, актриса мюзик-холла, драматического театра и кино. Она свои выступления начала в 8-летнем возрасте на парижских улицах. Затем выступала в парижском кабаре «Жирни», в мюзик-холле «Цирке Медрано» на зимнем велодроме. В 1936 году вышла ее первая грампластинка. В этом же году начала участвовать в передачах «Радио Сите». В 1938 году началась сниматься в кино. «Безымянная звезда», «Париж продолжает петь», «Если бы о Версале поведали мне», это фильмы, в которых она снялась. Всего же она снялась в 8 фильмах. Доступность ее искусства, одаренность, мастерство, экспрессия исполнительской манеры, богатый красочный голос принесли Пиаф огромную популярность.
De Michel Bouquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix.
Денежный мешок вечернего курьера.
Все хотел тебя спросить, Игорь, у тебя есть видеомагнитофон?
Нет, а что?
Ну, а машина?
Только стиральная.
Ну, а в Париж хочется, только честно?
Ну, на недельку.
До второго?
Очень хочется.
Ну, и что же тебе мешает?
Ну, я надеюсь, ты сам понимаешь, что мне мешает. Мешают деньги, вернее, их отсутствие.
Вот об этом, сейчас я уже обращаюсь к радиослушателям, мы и хотим сегодня поговорить. Наверное, ни для кого не секрет, что именно в молодости хочется иметь все. Хорошую аппаратуру, квартиру, машину, можно и дачу, да, не помешает.
Не помешает.
Хочется быть красиво одетым, но на все это не хватает денег. Ну, давайте подумаем, разве может молодая семья прожить, ну, даже максимум возьмем, на 300 рублей?
Мне кажется, без помощи родителей это довольно трудно.
Да я бы сказал, невозможно просто. Ну, посуди сам. Если у молодых даже есть отдельная квартира...
Что очень редко.
Да. То нужна мебель, а она, возьмем самую скромную, стоит не менее 700 рублей.
Ну, и хорошее пальто стоит тоже не менее 300 рублей.
А ту же стиральную машину или холодильник, без которых очень трудно обойтись в хозяйстве, сколько они стоят? Рублей 200
тоже. И на продукты мы тоже тратим деньги.
Ну, и потом молодым хочется отдыхать, ходить в кино, в театр, покупать книги и провести хотя бы раз в 5 лет отпуск на берегу моря.
Сережа, все понял. Молодым зарплаты явно не хватает. Значит, нужно откладывать.
Ну да, потом получается, что когда у людей появляются деньги, им уже под 40, и молодость уже прошла.
А от нас сейчас требуют, что мы должны хорошо работать, должны проявлять инициативу, энтузиазм, заинтересованность.
Да какой смысл молодому человеку выкладываться на работе, если он знает, что за эти деньги, которую он получит на работе, он все равно ничего не сможет себе купить.
Вывод один. Молодым людям нужна материальная помощь. Но где ее взять?
Вот об этом мне рассказал инструктор отдела рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ Александр Степашов.
В ноябре 1987 года был принят документ совместно с министерствами транспорта, рыбного хозяйства, президиуму ЦК отраслевых профсоюза о проведении эксперимента по расширению полномочий комсомольских организаций транспорта и рыбного хозяйства в условиях перестройки хозяйственного механизма. В нем мы конкретно оговорили пункт, и он подписан руководителем министерств и отраслевых ЦК профсоюза, где сказано, что руководитель предприятия может по предложению комсомольской организации открыть банки счет для создания фонда молодежи. Фонд молодежи формируется в основном за счет средств, заработанных юношами и девушками в свободное от работы время. Нормативы отчисления в фонд молодежи предприятия, а также порядок его формирования устанавливается решением трудового коллектива по представлению комсомольской организации. Решение об использовании средств указанного фонда определяется комсомольским собранием и администрацией предприятия. Для того, чтобы официально как-то все это было узаконено, мы разработали порядок формирования фонда молодежи и разослали его по министерствам и ведомствам. ВЦСПС, Госкомтруд, Минюст, Минфин и Госбанк. Кроме Госбанка, положительного ответа никто нам не дал. Они считают, что предложение об образовании фонда молодежи нарушает права трудового коллектива принятия решений.
А чем нарушает, не сказано?
Нет, просто сказано, что нарушает и все.
Молодежь находится в неравном положении в сравнении с опытными работниками.
Как раз вот это и проблема, которую мы прекрасно понимаем, но наши старшие товарищи почему-то не хотят понимать.
Несмотря на то, что вот эта хорошая инициатива ЦК ВКСМ, к сожалению, не всегда находит поддержку в высоких инстанциях, все же фонды молодежи уже образованы и работают на некоторых предприятиях страны. Например, в Мурманском морском пароходстве фонд молодежи уже насчитывает там около 30 тысяч рублей. В этом году 40 человек за счет этого фонда бесплатно совершенно отдохнули в Прибалтике.
Ты знаешь, Сережа, вот сейчас вспомнил свой разговор на 19-й партконференции с делегатом, первым секретарем Запорожского обкома комсомола Александром Бережным. Тогда Саша тоже мне рассказывал о том, что в Запорожской области, например, на Запорожской атомной станции, во многих колхозах, совхозах уже созданы эти фонды, и они очень хорошо работают.
И причем образуется этот фонд не только за счет денег, заработанных молодежи в свободное время, но и вот как, например, в Мурманском морском пароходстве, о котором я уже говорил, за счет отчисления 1.5% сверхплановой прибыли деятельности комсомольско-молодежных экипажей.
Подожди, но ведь мне кажется, молодежным фондом могут в основном пользоваться только комсомольцы. Так ведь?
В основном да, но, допустим, если у кого-то возникнет такая необходимость, не у комсомольца, то по решению комсомольского собрания предприятий и совета трудового коллектива этот вопрос всегда можно будет
решить. Может быть решен, да? Ты знаешь, недавно я познакомился с начальником управления Сбербанка Москвы Геннадием Владимировичем Солдатенко, и давай вот сейчас послушаем то, о чем он мне рассказал.
С 1 июня полностью распространена выдача жителям города суд на приобретение промышленных товаров. Теперь уже с 1 июня любых промышленных товаров, а не только тех, которые продаются в кредит. Это до 2000 рублей на 3 года. Сейчас в порядке опыта правление Сберегательного банка СССР приняло решение о выдаче кредита на неотложные нужды. Если предыдущий кредит, он выдается в форме расчетного чека, не наличными деньгами, то кредит на неотложные нужды, он будет выдаваться наличными деньгами по желанию получателя его или чековой книжкой, что практически равносильно наличным деньгам. Такой кредит начинается в порядке опыта в нескольких регионах страны и в городе Москве где-то с 1 августа, с 1 сентября текущего года. Можно отпраздновать свадьбу, любое другое событие, поехать в отпуск, в круиз, в том числе и оплатить взнос кооперативную квартиру.
Возвращать обязательно.
Возвращать обязательно. И кроме того, процент за этот кредит немножко выше, например, нежели за кредит на приобретение промышленных товаров. Там он от 2 до 3%. Здесь от 6 до 8%.
Сколько времени занимает вся процедура получения ссуды?
До получаса.
Ну вот видишь, Сережа, какой удобный есть способ.
Да, но мне кажется, 6-8% годовых – это все же очень много для молодого человека.
Ты знаешь, я хочу с тобой не согласиться, потому что когда человеку срочно нужны деньги, когда у него есть где эти деньги взять, я думаю, он выплатит эти 6-8%, но в итоге он останется с каким-то хорошим приобретением. Вот я так
согласен
думаю.
С тобой. Музыкальную часть «Вечернего курьера» продолжает Евгений Иванов с песней «Размышления о черной кошке».
Светская жизнь «Вечернего курьера».
Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что буквально каждый из нас, естественно, те, кто этим интересуется, хоть раз в жизни, но держал в руках журнал «Бурда Моден». Совместное предприятие, которое сейчас выпускает этот журнал, получает огромное количество писем. В основном это письма благодарности, ну и, естественно, письма с просьбой выслать журнал. К сожалению, совместное предприятие этого сделать не может, тираж ограничен пока. Но, вы знаете, немало в редакционной почте и таких писем, в которых читатели просто-напросто ругают журнал за то, что он рекламирует продукты питания, о которых многие из нас вообще ничего не знают. Зачем? С какой целью это делается? Вот с такого вопроса и началась моя беседа с генеральным директором совместного советско-западно-германского предприятия «Бурда Моден» Владимиром Милентьевым.
Надо открыть наш секрет. Мы намеренно представляем рецепты, несколько экзотические, непривычные. И это мы делаем для того, чтобы наши читатели, наши читательницы все-таки знали, что существует и папайя, хотя это не столь экзотический уже продукт или фрукт, или плод киви. Это в первую очередь касается, конечно, не потребителей, но элемент раздражения, что ли, мы хотели бы вызвать у тех людей, от которых зависит, будут ли подобные фрукты, подобные овощи, подобные травы, специи на столе у советского человека.
То есть не нужно злиться на вас, не нужно обижаться.
Если здоровое недовольство возникает, если оно побуждает кого-то к действию, в этой ситуации мы считаем, что выполнили главную свою задачу.
Журнал «Крокодил» несколько так ругал вас за то, что вы рекламировали консервы для кошек, для собак.
Эти консервы делаются из отходов продуктов. Используя эти отходы, мы могли бы, если бы мы организовали производство таких продуктов или таких консервов, мы могли бы сэкономить хорошее, доброкачественное мясо, так сказать, другие продукты. Но поскольку пока мы этого не умеем делать сами, значит, на основе отходов наших, такие продукты делают наши зарубежные партнеры и коллеги.
Эти консервы делаются из наших отходов?
Ну, крокодил это, так сказать, однозначно подтвердил, что да, так оно и есть. Наши отходы мы продаем для того, чтобы экономить хорошее доброкачественное мясо для потребителей в зарубежных странах, в частности, в западных странах.
Хорошо, ну теперь все-таки вернемся к жизни совместного предприятия «Бурда Моден». Все-таки сегодня мы знаем ваше предприятие по журналу. Скажите, сможете ли вы когда-нибудь обеспечить всех желающих своим журналом?
Наверное, такую задачу просто нереально ставить перед собой. Я хочу сослаться на тиражи, которые имеют сегодня популярные журналы «Работница», «Крестьянка». Эти тиражи уже приближаются каждого журнала к 20 миллионам экземпляров, и все-таки потребность на них не удовлетворена.
Я думаю, что все-таки потребность на «Бурда Моден» будет немножко больше, чем на эти журналы. Ну, мне так кажется.
Ну, нам хотелось бы, хотя...
Я не хочу вам льстить, не хочу.
Спасибо. Поэтому удовлетворить спрос, наверное, в ближайшее время не представится возможным, но мы будем искать и ищем сейчас различные пути, как нам решить вот эту проблему спроса. Тираж нашего журнала 1 миллион экземпляров. Выходит он в 88 году 6 раз. В последующие годы, начиная с 89-го, мы планируем таким же миллионным тиражом выпускать уже 12 номеров журнала. Мы надеемся на то, что тот первоначальный голод, который очень ярко проявился на этот журнал, он несколько упадет, что ли, или, так сказать, смягчится.
В самом начале, когда телезрители, в общем, наверное, всей нашей страны смогли посмотреть прекрасное шоу, которое устраивала мадам Бурда в Москве с демонстрацией своих мод, своих моделей, уже тогда говорили о том, что в Москве будет работать салон фирмы «Бурда Моден». Когда же это все-таки будет? И вообще, что это будет такое? На кого он будет рассчитан? Кто сможет туда или, скажем, сюда прийти? И вообще, что это такое будет?
Мы планируем создать не один салон, а целую сеть салонов – в Москве, в Ленинграде, в других городах Советского Союза. Но начнем мы, естественно, с Москвы. Идея салона заключается в том, что на первых порах салон должен давать консультации о том, как можно скроить и как можно сшить те модели, которые мы представляем на страницах нашего журнала. В дальнейшем, очевидно, мы сможем организовать и раскрой тканей. А может быть, настанет и такое время, когда мы будем помогать нашим читательницам полностью вот в этом салоне от начала и до конца изготовить ту модель, которая понравилась.
А можете ли вы сказать хотя бы приблизительно день открытия салона? Хотя бы приблизительно.
Нам бы хотелось, чтобы это было не позднее, чем в октябре текущего года.
Мы надеемся, что советско-западно-германскому предприятию «Бурда Моден» можно доверять. И его ателье не станет долгостроем, примеров которого, к сожалению, мы знаем немало. Надеемся, что в октябре москвички уже воспользуются услугами первого ателье «Бурда Моден».
«Фокусник» – так называется новая песня Владимира Стрелкова и Сергея Кирсанова, которую исполнит Владимир Степин.
Я вошел во двор, расстелил я с ловкостью редкостный ковер. Вот обвился лентами всех семи цветов, вот у ног по летнему вырос сад цветов. Горничихи в фартуках, гляньте и закон. Вот я прямо с факела стал глотать огонь. Вот обвился лентами всех семи цветов. Вот у ног по летнему вырос сад цветов. Есть у меня набор волшебных палочек, большая банка духов и чертей. Всего полдюжины я взял из прачечной, видавших виды самобранных скатертей. А богат я сказочно, разодет, как шар. Это только кажется у меня в руках. Ни ковра, ни веера, ни глотков огня. Только мысль, что публика верила в меня. Есть у меня набор волшебных палочек, большая банка духов и чертей. Всего полдюжины я взял из прачечной, видавших виды самобранных скатертей. Есть у меня набор волшебных палочек, большая банка духов и чертей.
сейчас в нашей программе «Интеркурьер ТАСС». Эту информацию для нас подготовил журналист Олег Дейнека. Калифорния. Вечерняя прогулка 9-летнего мальчика из Тардены закончилась плачевно для многих жителей города. Забравшись в автомобиль своего отца, мальчик, вспоминая эпизоды боевиков, так лихо развернулся на стоянке, что ни один автомобиль в радиусе 20 метров не избежал повреждений. Попытки полиции остановить хулигана закончились безуспешно. Он пронесся мимо полицейской машины на скорости 160 км в час. Ночные прогулки юного автогонщика закончились плачевно. На большой скорости он врезался в автомобиль. Водитель скончался на месте, мальчик отделался легкими царапинами. Теперь юный автоковбой, согласно уголовному законодательству США, предстанет перед судом.
Как замечают ученые, за последние 20 лет в Европе значительно увеличилось число близнецов. В Швейцарии ежегодно проводятся встречи близнецов, на которых они обсуждают свои проблемы. В этом году встретились 150 тройняшек, 80 четверняшек и одна пятерняшка.
Нашу программу продолжает группа «Контроль». Какую волею храним? Сейчас хочу еще раз напомнить номера телефонов, по которым каждый вторник и каждую пятницу вы можете позвонить к нам в студию «Вечернего курьера». Наши телефоны 215 97 74 и 215-63-56. Я повторю. 215-97-74 и 215-63-56. Наш адрес. Москва, 127-427, улица Академика Королева, 19, радиостанция «Юность», «Вечерний курьер».
Причем, Игорь, извини, хочу напомнить, что звонить нужно с 17 до 19 часов, время московское. Ну, сегодняшнюю программу для вас подготовили и провели звукооператор Ольга Кабанова, инженер Юрий Букин, режиссер Вера Малышева. Музыкальную программу подготовил Дмитрий Васильев. Ну, а теперь ведущие Игорь Мушастиков и Сергей Харлов прощаются с вами и желают всего наилучшего.
Будьте здоровы!